Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапера Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. По данным мемориала, с 2014 по 2023 год количество политзаключенных в России увеличилось в 10 раз. С начала полномасштабного вторжения в 15. По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на конец года политзеками в Беларуси признано почти 1300 человек. Через административные и уголовные дела после протестов 2020 года в Беларуси прошли десятки тысяч человек. Вокруг поддержки политзаключенных выстраивается новая структура гражданского общества, но власти еще крепче сжимают свою хватку. Что мы можем противопоставить государственным репрессиям и кто не дает одержать цинизму победу над ценностями? О практических шагах и силе символического действия рассуждали белорусские и российские правозащитники на семинаре школы в Вильнюсе. Их разговор вашему вниманию.
Так выходит, что каждый раз, когда меня приглашают на школу, итогом встречи всегда становится что-то практическое. И, как правило, это практическое – это помощь определенному человеку, а иногда и не одному человеку. В прошлый раз так мы нашли человека в тюрьме и отправили к нему адвоката, например. Казалось бы, просто поговорили, насколько облегчили жизнь. Я коротко расскажу вначале о двух своих проектах. Первый – это «Сквозь стену», проект помощи российским политзаключенным. Ситуация такова, что по данным проекта «Автозак Лайф» политзаключенных в России уже больше 4500. Огромная цифра на самом деле. И мы недавно делали доклад «Тысяча имен». И я, когда его проверяла и смотрела все истории политзаключенных, поняла, что ощущение, что в стране идет гражданская война, либо партизанская война, потому что львиная часть дел – это поджоги, это так называемый терроризм, это донаты каким-то подразделениям. Но таких дел очень много и становится все больше. Страшная цифра – это то, что 54 ребенка сидит, по данным того же «Автозак Лайф», сейчас в тюрьме. То есть несовершеннолетние политзаключенные. И таких дел тоже становится больше. И тоже очень тяжелые статьи у детей. Мы пишем им письма в рамках проекта, рассказываем новости, но, к сожалению, перерастает это все уже в более такую подробную работу. В последнее время, что мы сделали, это объединили комьюнити родственников политзаключенных. Им очень нужна наша помощь. Каждый день люди делятся своими эмоциями, как прошел суд, получили письмо от дочки или сына, нужны деньги на адвоката. Нужно собрать ребенка в школу. Маму выселили из квартиры, потому что сын сидит в тюрьме и некому платить за аренду. Ситуаций таких масса. Мы обращаемся по различным фондам, и примерно 90% случаев это все безуспешно, потому что сложно заводить деньги в Россию, кто-то просто не берется за это, кто-то говорит, что семьям политзаключенных помогать сложно, все-таки проще помогать самим политзаключенным. Я очень сильно не соглашусь. Как бывшая политзаключенная, я думаю, что если бы не помогали моей семье, когда я сидела под арестом, не имея возможности работать, то неизвестно, чем бы это закончилось и как на что жили бы мои дети. Если есть возможность, а она есть в целом, нужно помогать. Я недавно встретилась с руководством «Руси сидящей». Я надеюсь, получится в этом плане помочь. Если у вас есть возможность, тоже всегда приходите. Мы напрямую контактируем с родственниками политзеков и свяжем вас, естественно, любая отчетность и так далее. Мы будем проводить от антивоенного комитета поддержку в кампанию несовершеннолетних детей. Думали еще провести кампанию «Семеро смелых» и брать просто по несколько политзаключенных за раз, проводить пикеты, проводить вечера писем. Хотя вроде бы сейчас с письмами проблем нет. Буквально вчера я созванивалась с женой Артема Комардина, Сашей. И это голос из Москвы, она очень просит поддерживать Артема, это поэт, которого посадили за стихи про мобилизацию. Это Маяковское дело, по нему сидит не один поэт, да, а трое. Артему дали 7 лет, уже была апелляция, и он поедет по этапу. Его пытали, и он боится, что его будут бить, и у него проблемы со здоровьем, со спиной. Конечно, еще раз обращаюсь, делитесь, пожалуйста, историями. Историями врачей, учителей, студентов, кого угодно. В общем, у нас сейчас сидят все, это рандомная репрессия, и большое внимание стоит уделить Баймакскому делу. Это протесты в Башкортостане. Мы тоже включили все эти имена в список тысячи, и они совершенно не на слуху. Хотелось бы, чтобы было больше внимания к ним. Второй мой проект – это проект «Военнопленные». В целом цифра от того же автозака – около 6 тысяч украинцев сейчас находятся в российских тюрьмах. Военнопленные, с которыми я сейчас на связи, это примерно около 600 человек. Чуть-чуть мы помешали началу этой встречи, потому что в сумке как раз военнопленный Сергей разговаривал по телефону со своей девушкой и прощался с ней, потому что его в понедельник увозят на работу. Мы не понимаем, потеряется ли связь. Что значит общался? Мы помогаем им разговаривать с родственниками. Они звонят нам на телефоны на российские, а мы звоним на украинские, потому что роуминг, соглашение расторгнуто. Просто кладем вместе, и они разговаривают в сумке. Мне сегодня спрашивали перед началом, не придется ли плакать. Потому что, когда я говорила о своем проекте на конференции антивоенного комитета, там несколько человек расплакалось. Но это, к сожалению, наша жизнь. Каждый день, когда происходят эти звонки, кого-то хоронят в Украине, умирают у них друзья, умирают бабушки, дедушки. И столько было звонков во время похорон. Стараешься не слушать, чтобы не пропускать это все через себя, но так или иначе ты становишься вовлечен в это. Есть еще и гражданские украинские, украинцы, их очень много. И тоже мы с ними на связи. У нас пока их немного в проекте, мы на связи где-то у нас 60, может быть 80 человек. Но вот недавно один из них написал из тюрьмы: я освобождаюсь после 8 лет тюрьмы, куда мне идти? Я вообще не понимаю, меня депортируют, как депортируют, куда я буду выезжать, где найти адвоката. Если кто-то из вас понимает, как помогать таким людям, пожалуйста, очень буду благодарна за контакты, потому что приходится просто искать, иногда мы дублируем еще работу друг друга, и в целом я об этом и хотела сегодня поговорить. Очень много правозащитных организаций, некоторые примерно одно и то же делают, очень много индивидуальных проектов. Мне кажется, нам не хватает координации, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что мы очень замкнуты, каждый на своей стороне. Россияне сугубо на российских репрессиях политических. А вот когда умер парень в Могилевской колонии в Беларуси, да, от кого мы это узнали? Узнали как раз от наших белорусских коллег. Найти белорусских военнопленных в колониях российских тоже стараемся помочь мы со своим проектом, потому что мы их ищем. Мы друг другу можем быть максимально полезны. После этого мероприятия будет марафон писем амнистии. И я там должна рассказать про девочку из Саудовской Аравии, историю которой, к стыду своему, я узнала только сегодня, когда готовилась к этому мероприятию. Ей дали 11 лет, ей сломали ногу в колонии. Или тоже к стыду, но упомяну про репрессии в Африке. И это правозащитники в Гвинее, Фонике Менгуэ, вот даже не знаю, как имена читать, и Мамаду Билоба. Правозащитники – это члены одной инициативы, которые выступали в защиту Конституции Гвинеи. Но их президент решил Конституцию поменять и пойти на третий срок. Очень знакомо, да? Люди просто исчезли с улиц. И некоторые компании ведут, вернее, некоторые организации ведут компании в их поддержку. Но, опять же, мы не очень в это вовлечены. Диктаторы работают сообща. Мы друг друга мало поддерживаем. Разговаривая с родственниками российских политзаключенных, я поняла, что они очень мало могут сделать изнутри страны и говорят: вот если бы я была за рубежом, я бы сейчас и там, да, я бы ходила и адвокатировала. Мы это можем делать. И мне кажется, что очень важно, адвокатируя за российских политзаключенных, обязательно говорить обо всех других. Про ребят в Африке, про ребят там, я не знаю, в Уганде, в Гвинее, у которых на улицах точно так же орудуют полицейские, связанные с Россией, бывшие вагнеровцы и так далее, где совершенно такие же методы про политзаключенных в Никарагуа, в Венесуэле. В общем, это наша общая беда, и мы как будто бы очень много делаем для политзаключенных, но общего голоса нет. Вот к этому бы хотела призвать. И, конечно, еще раз повторить, что то, что происходит сейчас с украинскими военнопленными, это ужас, кошмар и огромный позор для нашей страны, для моей страны. Приходится делать все возможное, чтобы просто люди поели и были хотя бы не на морозе и были одеты. К примеру, в одной из колоний дали отопление только вчера. Ну как дали, они сами его собрали, сами собрали трубы, сами собрали котел, сами поставили. Перед этим все болели пару недель. Если вы хотите им помочь, то, пожалуйста, подходите. Я буду рада любым новым контактам. И обязательно говорите о историях политзаключенных. Сторителлинг сейчас как никогда важен. Каждая история, которая шевелит сердца, к сожалению, после 3 лет войны, как будто бы уже не так много трогает. Вот каждая история важна. Спасибо большое.
Меня зовут Ася. Большое спасибо за то, что пригласили. И я здесь сегодня, чтобы поделиться с вами своей историей, чтобы на личном примере рассказать про то, что происходит и в Беларуси, и аналогично в России. И также надеюсь, что в конце этой истории, которая полна боли, я все-таки смогу вас немного вдохновить. В 2020 году, наверное, все знают, что происходило в Беларуси, массовые огромные протесты. На момент выборов мне было 18 лет, это был первый год, когда я смогла голосовать. До этого я была аполитичным человеком совершенно, то есть я была обыкновенной девочкой-студенткой, как бы друзей каких-то, которые могли бы мне рассказать о ситуации, не было, семья была аполитичная, то есть обычная, совершенно среднестатистическая студентка. И как для многих, для тысячи белорусов, для меня все изменилось в 2020 году, когда я своими глазами увидела, что происходит на улицах, имеется в виду избиения, аресты. Лично для меня все началось, когда задержали Сергея Тихановского и Виктора Бабарика. То есть первая моя акция солидарности – это задержание кандидата в президенты Виктора Бабарика в июне 2020 года. И, возможно, в силу возраста, возможно, это было где-то внутри, но я сразу очень сильно загорелась происходящим и начала активно участвовать в протестах летом 2020 года, читать независимые медиа, узнавать историю, как это все было, почему так происходит. Ну, в общем, можно сказать, что глаза открылись. И когда начался учебный год, я понимала, что я не могу просто сесть за парту и продолжить жить, как будто бы ничего не происходит. И тогда я начала активно участвовать и в том числе организовывать студенческие акции протеста в Беларуси. Всего меня задерживали 4 раза в итоге. Первый раз на женском марше, когда мне было еще 18 лет, но в тот же день меня отпустили. Второй раз меня уже задержали в 19 сотрудники КГБ за организацию этих студенческих акций. И тогда меня осудили на 2,5 года лишения свободы. Меня и еще 11 человек. Нас задержали 12, одного преподавателя и 11 студентов. Я отбыла полностью свой срок. В итоге это вышло 2 года с пересчетом СИЗО. Неоднократно сталкивалась, конечно, с нарушением различных моих прав. Даже само задержание происходило, не сказать, что по правилам. То есть сотрудники были не в форме, меня просто разбудили 6 мужчин прямо над кроватью. Как они попали в квартиру, до сих пор неизвестно. То есть дверь была не выломана. Предполагается, что у них даже был ключ, потому что это была съемная квартира. Дома никого не было, и как себя вести я не знала. У них не было никакой бумажки, что они могут меня... То есть у них не было ордера на арест, но меня отвезли в КГБ и оформили протокол задержания там после написания явки с повинной, где я не признаю вину в конце. То есть они оформили так, будто я сама пришла в КГБ. После того, как я отбыла этот срок и освободилась, мне поставили запрет на выезд из страны. Вот, что было доказательством того, как они боялись, что я, например, уеду и буду рассказывать, что же происходит в белорусских тюрьмах, как это все работает. И у меня был вариант обратиться в ВСОЛ для эвакуации, но я решила попробовать своими силами снять этот запрет и начала писать жалобы в разные инстанции. Проконсультировавшись с адвокатом, я узнала, что этот запрет также незаконен. То есть есть определенные причины, по которым человеку могут поставить запрет на выезд, и я не подходила ни под одну, так как я полностью отбыла срок, и никто не имел права ставить мне запрет. После нескольких таких жалоб я подала в суд, и по решению суда запрет был снят, но как только я вышла из зала суда, меня снова задержали и написали, что я мелкая хулиганка, что я материлась и кричала, размахивала руками. Тогда меня снова арестовали на 15 суток и позднее продлили еще на 15. Причем тоже происходило это, ну, для меня это самое такое, не знаю, темное задержание, то есть 2 года не так повлияли на меня, как последнее это задержание, так как после истечения 15 суток ко мне также пришел человек, он не представился, но я предполагаю, что это был КГБ, и меня просили петь гимн, называть государственные праздники. Когда я этого не сделала, то мне сказали, что я не выйду, и продлили срок еще раз. Да, я также пропустила, еще одно задержание было за участие в студенческом марше, после которого меня пометили красной краской из баллончика на лбу и руке. То есть в Беларуси такое делали в августе 2020 года, и предполагалось, что таких меченых людей будут избивать сильнее, чем других. Вот. Но, к счастью, меня никто не избил, но, я думаю, вы понимаете, как психологически это на меня повлияло. Кроме того, они сняли меня с этой меткой на видео, которое позже было слито в интернет. Конечно, тяжело было представить, что испытывает моя мама, когда видит это видео, например. Вот. И после последнего ареста я смогла покинуть Беларусь просто через границу. Мне, конечно, говорили этого не делать, потому что тот человек вернулся и сказал, что мне нельзя покидать Беларусь. Мне угрожали, что меня везде найдут, что мне нельзя ничего делать, никуда ехать. Но все-таки я рискнула. Так я оказалась на настоящей свободе, потому что вот это время в Беларуси после освобождения из колонии свободы назвать очень сложно. Это бесконечные отметки, надзор, невозможность выехать из страны. Приходят домой проверять, ты ходишь в инспекцию. И после того, как я уехала, я думала попробовать жить все-таки обычную жизнь, признаюсь. Там ходить в кино, как-то развлекаться, но хватило мне только на 2 месяца, потому что после всего пережитого это становится не то чтобы лично, но это часть твоей жизни, и каждый день я просыпалась и засыпала с мыслями о тех, кто остался в тюрьмах, и поняла, что я не могу от этого как-то там отречься или жить, ну, назовем это, нормальную жизнь. И уже спустя 2 месяца я вышла с одиночным пикетом в Вильнюсе, в наручниках, с плакатами на английском, литовских, русском языках, чтобы рассказать о том, что происходит в Беларуси в очередной раз. И так, наверное, начался, или, можно сказать, продолжился мой путь активизма, но уже полностью осознанный. На тот момент мне уже было почти 22. Вот, сейчас я работаю с моей менеджеркой в 3 проектах. Все они 3 признаны экстремистскими материалами в Беларуси. Один из них — это правозащитная организация «Белорусская ассоциация журналистов». Проект «Вольные поштолки», что переводится как «Свободные открытки», которые занимаются информированием про ситуацию в Беларуси, рассказывают про политзаключенных, а также поддерживают их финансово, собирая донаты. И 3-й проект — это «Белорусская ассоциация бизнесов за границей». Я хочу сказать, что мы здесь, которые уехали, кто-то побывал в тюрьме, кто-то, к счастью, не успел, там, успел выехать раньше и так далее. Одну простую вещь, я люблю это повторять, то, что и напоминать, что мы являемся голосами тех, кто сидит в тюрьмах, и стоит про это помнить каждый день. Я прекрасно знаю, что всем тяжело, что многие устали, что кажется, что эта тьма беспросветна и что ни к чему это не приведет, но стоит напоминать себе каждый день, что кто, если не мы. Люди в тюрьмах лишены возможности что-то сказать, выйти на акцию, организовать вечер писем для других и так далее. То есть это важная, простая мысль, которую просто стоит напоминать себе каждый день, о том, что мы и есть этот голос, и у нас есть та свобода, которой лишены другие, и что в наших руках что-то менять каждый день, и нет бесполезных действий. Вот что тоже я считаю очень важным, потому что часто слышу от людей, как они устали, что зачем идти на там, вечер писем, если письма не дойдут. Ну, сходите, это несложно. Письмо может и не дойдет к человеку, но его увидит цензор. Это лишнее напоминание про то, что людей не забывают. И опять же, на примере вчерашней фотографии Марии Колесниковой мы знаем, что все усилия не напрасны, потому что все эти кампании, адвокация, каждодневные напоминания о том, что мы ничего не знаем про людей, это все дало свои плоды. И это важное напоминание о том, что наша с вами работа стоит многого. Вот, поэтому хочу поблагодарить всех, кто здесь находится, за все, что вы делаете. И как бывшая политзаключенная в том числе, потому что когда я вышла и окунулась во всю эту работу масштабную, которая на самом деле проводится каждый день, я была поражена и даже не знаю, как передать эти эмоции. Я не представляла, что существует такое количество людей, которые занимаются этим каждый день, которые посвящают этому свое и свободное, и несвободное время, которые делают это какой-то своей миссией, целью в жизни. И поверьте, это действительно дорогого стоит. Вот, поэтому спасибо.
Большая честь выступать, особенно после бывших политзаключенных, героических женщин. Наша панель, как я видел, в заголовок ее вынесено требование освобождения всех политзаключенных. И, конечно, это является некой сверхзадачей, но мы не можем этого мгновенно добиться, хотя должны предпринимать усилия. А пока это не так, понятно, что речь идет о поддержке политзаключенных. Важность этой поддержки, ну, во-первых, естественно, обоснованным моральными, гуманитарными соображениями. Понятно, что исключительно необходимо обеспечивать тех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам, юридической помощью, необходимо облегчать их бытовые условия, необходимо, чтобы морально они чувствовали, что они не оставлены один на один с системой. Но ценность этой помощи даже не ограничивается судьбой самих этих политзаключенных, потому что если мы говорим о России, то поддержка тех людей, которые оказались с решеткой, это и сигнал тем их единомышленникам, тем противникам войны, диктатуры, кто оказались на свободе и представляют себе возможность оказаться на месте узников. Это поддерживает их, поддерживает в том числе в реализации протеста в тех или иных формах. Это важно еще и потому, что вот так же, как говорилось о Белоруссии, как рассказывала Настя о России, на самом деле сейчас фактически вокруг поддержки политзаключенных в значительной степени выстраивается структура российского гражданского общества. Это такая наиболее очевидная объединяющая идея. Это редкая возможность, в общем, пока достаточно безопасно реализовать свою гражданскую позицию, делать значимое, необходимое, морально оправданное дело внутри страны, но это то, что объединяет тех, кто находится за пределами России, с теми, кто находится внутри России. При этом мы говорим о помощи политзаключенным, но понятие политзаключенного не определено один раз и навсегда кем-то. И в этом смысле скорее правильнее говорить о поддержке всех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам, потому что там в том числе находятся люди, которые с формальной точки зрения совершили преступление, там поджог релейного шкафа или тем более, там, я не знаю, покушение на убийство военкома – это преступление. Но мы понимаем, что эти люди так поступили, потому что у них не было другой возможности выразить свой протест против войны, против диктатуры, что мотивы их были праведными, даже если они нарушили закон. Действительно, не только законы диктатуры, но и те законы, которые возможны в демократическом обществе. Эти люди, вне сомнения, также нуждаются в поддержке, в солидарности. И в этом смысле общее количество людей гораздо больше, чем охватывается какими бы то ни было списками. Это в наших списках мемориала гораздо меньше людей, в списках политзаключенных. Там 780 человек на сегодня, потому что мы обосновываем каждый кейс, почему он соответствует формальным критериям политзаключенного. В списках ОВД-Инфо на сегодня 1400 человек. Но там, в нашей внутренней базе людей, которых мы видим, что они лишены свободы с явными признаками политической мотивации незаконности, 3500 человек. Но общее количество существенно больше, потому что одних только украинских гражданских заложников, по оценкам Центра гражданских свобод украинского в России, не менее 7000 человек. А это люди, которые даже с точки зрения кривого российского права без всяких правовых оснований находятся за решеткой. Они просто вот похищены из Украины и без юридических оснований, повторяю, даже российских, содержатся инкоммуникадо. То есть к ним невозможен доступ адвоката, неизвестно, где физически они находятся, им невозможно направить передачу, у них нет переписки. То есть они наиболее уязвимые жертвы российского режима. Они подвергаются издевательствам и пыткам, находятся в нечеловеческих бытовых условиях. И даже поименного списка этих людей нет. Потому что он составлялся украинскими коллегами в связи с обстоятельствами похищения людей российскими войсками, правоохранительными органами. Есть все основания полагать, что большая часть из них жива, но информация о них поступает только когда в результате обмена кто-то сообщает, что вместе с кем-то находился. Настя говорила об украинских военнопленных, хотя само по себе пленение формально соответствует нормам международного права, военнопленные могут быть интернированы, но при этом Российская Федерация полностью нарушает все требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, но среди военнопленных уже сотни людей, которые преследуются в уголовном порядке. Они преследуются, в частности, просто за то, что защищали свою страну в составе тех или иных воинских подразделений, батальонов. Айдар, Азов, Донбасс и других. Им не предъявляется обвинение в совершении никаких конкретных преступлений. Но десяткам людей предъявляются обвинения в совершении военных преступлений. Но мы знаем, что военнопленные подвергаются пыткам, жесточайшим унижениям. Суды, которые проходят на оккупированных территориях или в России, не соответствуют никаким критериям справедливого суда, поэтому доверять этим судам и даже собственным признаниям этих людей в том, что они совершили военные преступления, никаким образом невозможно. Не менее 150 человек, вот тоже об этом была речь, обвиняются в диверсиях. Часто это либо молодые, либо даже и вовсе несовершеннолетние люди. Кто-то что-то совершил, что квалифицируется как диверсия, кто-то вовсе, вероятно, ничего не совершал. Но информации об этих делах исключительно мало. Проанализировать их, оценить, что конкретно было сделано, в большинстве случаев невозможно. А о многих людях мы просто и не знаем, потому что эта информация не выходит наружу. Люди зачастую просто не знают о том, что они могут кому-то сообщить и получить какую-то поддержку. Информация из официальных источников зачастую либо неполна, либо вовсе отсутствует. Сотни людей преследуются по обвинениям в террористических актах. Я не говорю даже там о высказываниях, участии в террористических объединениях, а вот фактически в неких терактах. И эти дела зачастую засекречены. Мы тоже мало что знаем об этих людях. Больше 200 дел вот, возбуждено за время войны по обвинениям людей в госизмене. Это больше, чем за, многократно причем больше, чем за все предыдущие годы независимой России. А эти дела засекречены все, и только по там, какому-то удачному стечению обстоятельств мы можем узнать, в чем они обвиняются, на основании чего они в этом обвиняются. Но вне сомнения, практически в преследовании всех людей, не практически, а вообще всех людей, которые такие обвинения предъявляются в ситуации войны и диктатуры, конечно, есть политический мотив, и права этих людей, безусловно, нарушаются в подавляющем большинстве случаев. Наконец, против многих тысяч людей возбуждены дела, и большая часть из них уже прошла через суды за то, что они так или иначе отказываются участвовать в войне. Большая часть из этих людей либо потом отправляется на войну, либо получает приговоры, не связанные с лишением свободы, но многие попадают за решетку. Об этом информации полноценной, даже статистики полноценной практически нет. Но это те люди, которые подвергаются такому преследованию, даже если они отказываются, а большая часть из них отказываются, не, по крайней мере, не говорит о том, что они отказываются по убеждениям совести или не потому, что хотят участвовать в агрессивной войне, а просто не хотят подвергать себя опасности, не хотят тяготы лишений, но это можно только приветствовать. И не будь этой войны, развязанной диктаторским режимом, не возникла бы проблема отказа от исполнения приказа, не возникло бы этого преследования, поэтому они тоже, конечно, так или иначе, в конечном счете оказываются жертвами политически мотивированного преследования. Вот если мы берем там все эти группы, то никак не меньше 10 тысяч, а реально на самом деле больше людей, которые по политическим мотивам лишены свободы в сегодняшней России. И вопрос в том, как им можно помочь. Действительно, субъектов этой помощи сейчас очень много, это очень важно, но, к сожалению, усилиями всех и там, старых институциализированных НКО, и новых инициатив, которые, как grassroots инициатив, не удается закрыть все потребности, которые в этой связи есть. Это огромное количество людей, это их семьи, им нужна самая разная помощь. И формы, в которых эта помощь нужна, они очень разные, и фактически всякий, кто в принципе хочет проявить солидарность, хочет оказать помощь, может найти себе место в этом. Ну, первое, самое очевидное, это юридическая помощь, хотя понятно, что там никакого справедливого независимого суда нет, невозможно добиться оправдания в суде, но факт наличия независимой помощи позволяет предотвратить худшее нарушение дел. Мы знаем ситуации, когда, не имея квалифицированной юридической помощи, человек подписывал неведомо что, что многократно утяжеляло наказание, которое потом последовало. Наличие независимого адвоката позволяет предотвратить, если он есть и допущен к делу, предотвратить пытки чаще всего. Это важно. Кроме того, независимый адвокат оказывается каналом связи человека с внешним миром. Именно тем человеком, который позволяет ему почувствовать, что он не оставлен на один с системой. Прошу прощения. Вот Настя говорила про исключительно важное дело, про письма, которые можно и нужно писать политзаключенным, жертвам политического преследования. Это ну, все вот освободившиеся недавно Яшин, Орлов, Карамурза, все в один голос говорят о том, насколько ценно для них было получать эти письма, насколько большую моральную поддержку они ощущали от того, что их получали. Но помимо того, это тоже было сказано, это чисто технически значимый инструмент защиты людей. Потому что в ситуации, когда администрация колонии видит, что человек получает письма, она понимает, что к нему есть внимание, и трижды подумает, прежде чем наиболее грубо нарушать его права. Важное направление, ну, или может быть это не направление, а форма поддержки, которая сложилась в последнее время, это целевые группы поддержки конкретных узников или групп узников. Люди объединяются, берут ну, под некое свое шефство конкретного человека. Мы ведем наш проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» ведет списки таких групп, их уже более сотни. Это индивидуальные группы и группы, которые поддерживают целые дела, как группа «Дело весны», «Тюменское дело». Это очень важно, потому что как бы ни старались там, большие инициативы там, следить за всеми нуждами, когда речь идет о тысячах людей, невозможно держать руку на пульсе каждого дела. Если вот, группа людей берет под свое шефство конкретного человека, переписывается с ним, они знают, что ему нужно, они могут ему сами помочь. Если не могут сами, они могут транслировать его запрос внешнему миру, правозащитным организациям. И это простая и удобная форма участия в поддержке политзаключенных. Понятно, что исключительно значима материальная помощь. Очень для многих узников собираются непосредственно средства на их счета, не на их счета, хотя зачастую можно и на их счета в СИЗО, в колониях направлять деньги. Бывает, что нет смысла направить слишком большую сумму, это может быть каким-то провоцирующим обстоятельством, поэтому тут лучше координироваться. Но группы их поддержки, семьи зачастую собирают деньги для того, чтобы оказывать им помощь. Поддержка политзаключенного для семьи – это дорогостоящее предприятие. И даже если не говорить об оплате юридической помощи, а вот просто о передачах, о поездках зачастую, если это террористические дела на другой конец страны, на свидание. Поддержка это материально исключительно важна, но в то же время, и это касается и писем тоже, понятно, что на слуху ряд наиболее заметных имен, а в помощи нуждаются все люди. И вот как недавно ОВД-Инфо презентовала и запустила инициативу такого лотерейного писания писем, то есть вот вам выпадает просто кому писать письмо, это очень важно и ценно, так и при оказании материальной помощи наряду с тем, что вы можете посылать помощь конкретному человеку, конкретной группе его поддержки, можно помогать большим инициативам, которым вы доверяете, их много, с тем, чтобы они распределили те, которые отчитываются, которые настолько прозрачны, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, для того, чтобы они помогали тем, кому нет достаточного общественного внимания, кому напрямую помочь не могут. Важно и значимо, как ни странно, даже участие в какого-то рода петиционных кампаниях. Хотя, конечно, российская власть склонна декларировать, что она совершенно не прислушивается ни к какому общественному мнению, но мы и на примере Алексея Горинова, и на примере Игоря Барышникова видели, что это работает. Это работает, потому что лишнее публичное внимание, лишнее раздражение общества власти неудобно. С другой стороны, бюрократическая машина получает дополнительную нагрузку, которую она с трудом переваривает. И если это не принципиальное решение лично Путина, вот там, не знаю, мучить человека, им зачастую проще исполнить то, что они должны исполнить по закону, чем упираться. По крайней мере, иногда это приносит плоды, и в этом стоит участвовать. Распространение информации о политзаключенных исключительно важно, потому что оно вовлекает других людей в поддержку политзаключенных. Оно является таким мультипликатором солидарности и наполняет людьми, наполняет содержанием вот все конкретные формы помощи, о которых я говорил. Наконец, хотя непосредственная адвокация в России, наверное, невозможна, там, где она возможна, вот за пределами Российской Федерации, она важна. Понятно, что прямо сейчас никакие высказывания западного общественного мнения, западных властей, вообще как бы иностранных акторов не способны заставить путинский режим отпустить кого-то. Но в то же время путинский режим изображает полную независимость от общественного мнения. Они заинтересованы в том, чтобы там понравиться глобальному югу, ультраправым, ультралевым. И информация о вопиющих преступлениях, о грубом нарушении прав человека, она все равно доходит, в том числе для людей, которые, может быть, не разделяют наши взгляды, которые не слишком беспокоятся, эмоционально затрагивают. И это может быть неким триггером для того, чтобы, по крайней мере, наиболее грубые нарушения прекратились. Кроме того, мы вот сейчас были свидетелями одного обмена, сегодня новости там про какую-то грядущую, неведомо когда следующий. В этот обмен попадают люди, чьи имена на слуху, про кого распространена информация. И если вы хотите помочь конкретному человеку, распространение информации о нарушении его прав оказывается очень важным способом его поддержать. Но даже если не говорить об этом, так или иначе, когда закончатся боевые действия, станет вопрос о мирном урегулировании, очень важно, чтобы на повестке дня стоял вопрос о включении освобождения политзаключенных как непременного условия этого урегулирования. А для этого об этом надо говорить. Надо о том, чтобы об этом помнили иностранные общества, о том, что напоминали своим политикам, и чтобы политики помнили и знали об этом. И не бесполезной инициативой является в этой связи инициатива недавно мне выпала честь участвовать в ее разработке, представленной проектом «Первым рейсом», концепция освобождения политзаключенных, такой инструментальный механизм использования разных правовых инструментов для освобождения политзаключенных, когда будет политическая воля для этого. Потому что обвинения самые разные, люди совершили или не совершили, что-то совершили или не совершили ничего. В какой-то ситуации возможно и необходима декриминализация, в какой-то ситуации необходима амнистия, в какой-то ситуации помилование, в какой-то, к сожалению, только индивидуальный пересмотр. Но для того, чтобы это сделать, надо все это прописать. И работа вот по предложению обществу способов освобождения политзаключенных тоже представляется важной.
Те структуры, те фонды и различные инициативы, которые создавались так или иначе с моим участием, они практически всегда были направлены на поднятие и развитие одного очень важного гражданского феномена. Это самая основная наша цель. Это культура солидарности. Это то, что можно физически померить, и то, что приводит к конкретному результату в числовом выражении. Речь не только о деньгах, но и о тех людях, которые между собой связываются благодаря этим действиям, получают практические навыки, практическую пользу вот такой солидарности. Если прийти именно к цифрам, то в 2020 году, когда мы начали наши большие инициативы, о которых уже было упомянуто, «By Help и By Soul», то тогда одномоментно на большой волне солидарности в поддержку репрессированных, в поддержку тех людей, которых увольняли по политическим причинам, было собрано порядка 7 миллионов евро. Причем первый миллион был собран буквально за несколько дней. Это не говорит о том, что белорусы какие-то супербогатые люди. Это говорит скорее о том, что у нас уже к тому моменту существовала определенная культура солидарности, которая поддерживала те или иные инициативы, в том числе и не политического характера, и даже не граждански активного, а, например, культурного или исторического плана. И вот как раз этот базис, он был очень важен для того, чтобы эта солидарность развивалась дальше. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что здесь присутствуют коллеги из других стран, из России, я так понимаю. И очень важно доносить до людей вот этот практикоориентированный подход. И те организации, которые занимаются именно сбором средств, они делают очень большое дело, потому что они закладывают горизонтальный базис общества. Общество, которое может самостоятельно обеспечивать себя финансовыми ресурсами для достижения целей общественно полезных, оно гораздо более независимо и гораздо более устойчиво. Государству сложнее его узурпировать, сложнее разрушить его основы. И в этих условиях, особенно наших постсоветских, это важный элемент, особенно в тех случаях, когда мы говорим о каких-то транзитных периодах, когда государство слабеет, например, вам нужно быстро среагировать и организоваться для того, чтобы обеспечивать какие-то свои собственные нужды. Ну и вот, собственно говоря, таким примером была компания «Байковид-19», которая в 2020 году фактически стала параллельным министерством здравоохранения в части защиты врачей от последствий пандемии. И это был один из тех факторов и тех элементов, которые привели к августу 2020 года. Люди почувствовали, что они сами могут брать в свои руки ответственность и сами могут брать в свои руки, по сути, власть, хоть и в какой-то определенной части. И вот, собственно говоря, и By Soul, и By Help — это продолжение тех же самых эффектов, той же самой общественной политики и культуры солидарности, о которой я уже сказал. Если говорить о тех цифрах, к которым сейчас это свелось, спустя 4 года, то моя организация в среднем в год собирает донатами от простых людей, которые донатят от 5 там, до 5 тысяч евро, порядка миллиона евро в год. И эта сумма достаточно немаленькая, она позволяет оперировать немалыми программными ресурсами, однако ее, конечно же, недостаточно для решения задач поддержки всех политзаключенных и репрессированных в Беларуси, которых на сегодняшний день насчитывается порядка 1500. Это только те, кто фактически сейчас определены, кто найден, кто так или иначе зафиксирован нашими правозащитниками. К ним нужно добавить еще тех, кто уже вышел. Фактически они имеют опыт политического заключения, однако уже не являются политзаключенными. Но для нас бывших не бывает. Мы называем этих людей освобожденными, по-белорусски вольными. И эти люди тоже имеют поддержку. Если говорить о том, какая это поддержка, то у нас есть наша собственная платформа краудфандинговая, на которой можно открыть сбор каждому из таких человек. И мы в среднем открываем порядка 350 таких сборов в год. То есть фактически каждый рабочий день у нас один сбор выходит. И эти суммы, о которых я говорил, этот миллион евро, это как раз таки сумма, собранная на этих людей. Но помимо этого есть еще программы, которые позволяют сделать подход комплексным. Если человек попадает в тюрьму, то его семья и он сам подпадают под нашу программу помощи семье политзаключенных. Она может быть и не очень большая, это разовая выплата в размере уже 1000 евро на сегодняшний день, однако люди знают, что она гарантирована. То есть человек, который обратился, он в любом случае ее получит. Наша задача — найти эти деньги. Где мы их найдем, это уже наши проблемы. Также по мере его прохождения, его тюремного заключения, мы готовимся к тому, что он будет выходить, то есть он получит новый статус. У нас есть команда, которая занимается эвакуацией людей, которые как раз таки работают со случаями, если человеку запрещен, например, выезд из страны, мы знаем, как сделать так, чтобы он исчез в Беларуси и появился где-то в безопасном месте. То есть наша организация с этим работает. Кроме того, после эвакуации есть возможность открытия персонального сбора и получения разовой помощи также. То есть, ну, в общей сложности эти суммы кое-как хотя бы частично позволяют закрыть те потребности, которые возникают перед семьей и перед самим политзаключенным. Эти суммы не такие и маленькие, поэтому помощь это существенно. Более того, если говорить о том, что сейчас происходит в Беларуси, я вот внимательно слушал, что говорит Сергей относительно возможностей поддержки политзаключенных внутри страны, мы видим, что белорусский режим сделал шаг вперед относительно российского и действует жестче. У нас практики преследования за поддержку политзаключенных внутри страны уже имеют место быть. То есть люди, которые делали донаты, которые напрямую, например, переводили деньги на счета политических в тюрьмы, они также преследуются, уголовно преследуются со стороны белорусского режима. То есть вот такая солидарность, она осложнена. Поэтому она уходит все глубже, уходит все в большее подполье и зачастую имеет материальный, но не финансовый характер. Ну, это выглядит как, например, помощь семье физическая, то есть наколоть дров, принести воды, обеспечить транспортом, подвести детей в детский сад, помочь продуктами, то есть вот таким образом, чтобы это совершенно четко маскировалось уже под какие-то простые дружеские отношения. Белорусские власти еще пока не дошли до того, чтобы преследовать людей за физическое общение со семьями политзаключенных, но мы понимаем, что дна нет и тоже готовимся к этому. В связи с этим большой вопрос, как же быть с этими ресурсами, с этими деньгами, которые нужно как-то отсюда заводить туда. Это второй ноу-хау, которым мы обладаем, кроме эвакуации. Мы умеем эти деньги заводить и делать это так, чтобы они не были перехвачены нашим противникам. С каждым днем, с каждым годом эти способы становятся все более сложными, все более дорогостоящими, по той причине, что та сторона тоже не дремлет и тоже делает все для того, чтобы перерубить эту сеть солидарности. То есть речь уже даже не идет о том, чтобы как-то противодействовать режиму и действовать на его смену, а идет речь уже просто о том, чтобы защищать вот этот периметр, который сейчас есть, и защищать наших политзаключенных. И все равно белорусские власти стараются уничтожить и это. Потому что они понимают, что солидарность между людьми, вот эта низовая, для них самая большая опасность. Как только пойдет какое-то ослабление, реальная оттепель, реальные какие-то там смягчения репрессий, сразу же это все начнет открываться, подниматься и работать на пользу общества. И вот в этом, наверное, наша самая главная надежда, потому что сегодня много говорили о мраке, о безнадеге, о том, что дальше будет только хуже. Скорее всего, лучше не будет в ближайшие несколько лет, а может даже и десятилетия. Но это не значит, что у нас будет какая-то другая жизнь, которую нам кто-то там выдаст через 10 лет. Живем мы сегодня и сейчас, и по большому счету у нас есть большой шанс решить, как мы будем жить. Или ждать перемен, или действовать. Тот, кто действует, тот хотя бы принимает участие деятельно в своей жизни, является в ней актором, является в ней субъектом. Если же мы просто будем терпеливо ждать, что что-то поменяется, то мы становимся объектами. И вот, пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам насчет того, что в любой непонятной ситуации действуй, скорее, чем бездействуй. Понятно, что нужно действовать с умом, но как бы здесь, я думаю, достаточно умные люди собрались, и которые слушают, и которые говорят. И для нас это очень важно. Отдельно хочу подчеркнуть еще такую практику, которую, наверное, можно определить как ноу-хау белорусских властей, о том, чтобы россияне такое делали, я пока не слышал. Это преследование диаспоры за диаспоральные действия. То есть у нас массово заводятся уголовные дела за акции солидарности и за различные массовые ивенты, которые проводит диаспора за рубежом. Это привело к тому, что люди, во-первых, стали скрывать свою личность, то есть выходить в масках, и стали выходить гораздо меньшим числом. Каким образом это работает? Если такой человек обнаружен тихарями, которые есть везде, то есть небольшая проблема отправить сотрудника посольства и поснимать, например, какой-нибудь ивент, то к этим людям в Беларуси приходят силовики с обысками. Казалось бы, для многих из нас это уже, ну, совершенно привычная штука. То есть там много раз обыскивали и изымали все, что угодно из домов. Но для многих людей такие вещи очень стрессовые. И они не хотят подвергать им своих престарелых родителей, например, по адресам которых эти люди до сих пор зарегистрированы. Это приводит к снижению активности диаспоральной. И вот, казалось бы, госы не могут дотянуться до нас самих, но они делают так, чтобы вокруг активистов, которые что-то делают, формировалась поле выжженной земли, чтобы люди боялись вообще как-то связываться и каким-то образом действовать. Это я рассказываю для того, чтобы вы понимали, что ждет вас, что, на что пойдут дальше российские власти и более активно будут применять эти методы. Потому что, как справедливо отмечала Александра, эти диктаторские режимы, они настолько интернационально используют практики друг друга, что, например, когда встречаешься с коллегами из Мьянмы или Бангладеш или Камбоджи, ты просто видишь, как они под копирку используют методы друг друга. Поэтому этот интернационал очень крепок, и это сигнал к тому, что нам тоже нужно обмениваться этими практиками, пониманием того, как противодействовать таким действиям властей, явно незаконным, конечно. Ну и, безусловно, есть большая проблема вопросов с освобождением политзаключенных. Белорусская власть очень креативна в этом вопросе. Она использует гибридный метод воздействия. С одной стороны, мы все с вами часто слышим новостные поводы о том, что вот выпустили там 30 человек или 20 человек. Это, конечно, вызывает подъем, радость у людей. И, к сожалению, мнимое чувство того, что что-то в Беларуси начало меняться в лучшую сторону, и что там пошли какие-то послабления. Особенность человеческой психики в том, что хорошие новости мы воспринимаем гораздо больше, ближе, ярче и распространяем их больше, чем плохие, особенно если плохие постоянно повторяются. Так вот, если посмотреть количество людей, которые садятся в тюрьму по сравнению с теми, которые выходят сейчас по этим амнистионным причинам, то они намного выше, эти цифры. То есть людей садят, людей избивают, людей пытают каждый день в прежних, а порой и даже больших объемах, придумывают все более изощренные методы преследования. Например, у нас в Беларуси сейчас есть такой подход, что вы наверняка знаете, что паспорт нельзя поменять за рубежом. У нас полностью отменили эти консульские все услуги. Более того, белорусские власти не воспринимают как документ доверенность, оформленную за рубежом. К чему это приводит? Что люди, которые имеют имущество в Беларуси, например, они не могут его продать, оно подвисает. И очень часто на него налагается арест за то, что там человек делает что-то, какие-то активности здесь. И потенциально это вопрос конфискации этого имущества со временем. Так вот, у нас сейчас из практик есть такие подходы, что члены семей людей, которые осуждены в Беларуси, которые сейчас находятся за рубежом, члены семей за рубежом, например, совершают нотариальные действия по продаже квартиры. И вот такие нотариальные действия отменяют, и квартира изымается. То есть у нас вот уже есть несколько таких фактов, и такого рода репрессии, они распространяются ползучим образом. То есть постоянно госы придумывают какие-то новые вещи, которые осложняют жизнь. Про них особо не говорят, потому что все привыкли, что в Беларуси какой-то трэш и кошмар. Говорят больше о том, что там вышло 30 человек. Это отличная новость, что вышло. Но просто таким способом государство пытается сформировать себе позитивный образ, особенно на западного потребителя. Эмиссары Лукашенко постоянно работают над тем, чтобы обелить его имидж, рассказать о том, что он чуть ли не миротворец, что он занял какую-то среднюю позицию.
На саммит по климату съездил.
Да, съездил на саммит по климату, поиздевался там над польским президентом. То есть, ну, человек как бы каждый способ, каждый шаг использует для того, чтобы вернуться обратно в повестку, чтобы встать на ту позицию, на которой он очень любит стоять. Не нашим, не вашим, но при этом абсолютно четко пытаться дергать деньги абсолютно из всех направлений. Это очень сложная для нас ситуация, потому что особенно западным партнерам тяжело объяснить, как это все работает, но тем не менее это наша задача повседневная. Мы, собственно говоря, этим и занимаемся. Он хитрый, он рациональный, он очень хорош в тактике. Его специфика, его сильная сторона в том, что он точно знает, как он будет жить сегодня и завтра до обеда. А что там после обеда, пока непонятно, но разберемся. И это гений в прыжках между льдинами разъезжающимися. То есть 30 лет ему удается балансировать. Я думаю, что биология, конечно, сделает свое в свое время, но, к сожалению, наша жизнь тоже идет, и она отжирается вот этими его действиями. Поэтому в любом случае наша задача такая, чтобы сохранять эту культуру солидарности, развивать и приумножать ее, чтобы в обществе у нас было понимание, что мы сами должны и отвечать, и взаимодействовать друг с другом. И это только наше общество, и нам с ним быть. Особенно учитывая те риски, которые сейчас стоят геополитические, по полному исчезновению субъектности Беларуси в связи с тем, что идет ползучая оккупация ее со стороны. стороны путинского режима. Вот в таком общем поле, в такой общей картине нам приходится работать каждый день, и достаточно много разных интересных практик в связи с этим мы придумываем, потому что противодействовать этому нужно постоянно. Вот. Так что такой короткий экскурс в то, что у нас происходит. Спасибо.